продолжу читать воспоминания Елены Николаевны Шиповой, внучки вдовы Александра Сергеевича Пушкина, Натальи Николаевны Гончаровой, от ее нового брака с Петром Петровичем Ланским. Итак, Елена Николаевна Шипова в замужестве Безак, дочь Софьи Петровны Ланской, внучка Натальи Николаевны Гончаровой, скончалась в эмиграции в США в 1971 году. Родилась в России в 1880. Таким образом, 91 год прожила на свете и оставила воспоминания, любительские, ненапечатанные, необработанные литературно, и тем более интересные и ценные. Отъезд цесаревича Николая Александровича был грустным днем для всех. Своей приветливостью и простотой отношений он очаровал всех. Мы с моей сестрой Марусей, младшей в семье, просто плакали, так как нам было очень грустно, что он уезжает. Через год мой отец покинул Уральск, так как получил назначение начальника 1-й гвардейской кавалерийской дивизии в Петербурге, и мы переехали в Царское село, где отец нанял для семьи чудную дачу. Мне тогда было 13 лет, и я поступила в Мариинскую женскую гимназию, где пробыла 3 года, после чего мы переехали в Петербург. Царское село мы очень любили, жалко было уезжать. У нас там были друзья, с которыми мы играли. При доме был большой двор и сад. Мы увлекались икрой в «Казаки-разбойники». И часто принимали участие в этих играх офицеры полка. А по четвергам у нас были уроки танцев. Что было еще страшно весело, это катание на тройках, санках, прицепленных к троечным саням, и вейках, чухонских санок, специально появлявшихся на Масленице. Итак, мы переехали в Петербург. Через год мой отец покинул Уральск, так как получил назначение начальника 1-й гвардейской кавалерийской дивизии в Петербурге, и мы переехали в Царское село, где отец нанял для семьи чудную дачу. Мне тогда было 13 лет, и я поступила в Мариинскую женскую гимназию, где пробыла 3 года». Окончила Мариинскую гимназию в Царском селе, и это была весна, когда мы поехали на коронацию государя Николая II и императрицы Александры Федоровны. И от этой коронации, от этой поездки осталось потрясающее впечатление. Экзамены выпускные в нашей гимназии ускорили из-за коронационных торжеств, чтобы дать возможность молодежи, кто может, поехать в Москву. Экзамены были в конце апреля. Мне в мае должно было минуть 16 лет, и мысль ехать на коронацию в Москву безумно меня радовала. До этого еще была в Петербурге свадьба моей второй сестры, и все было очень красиво и торжественно, а в начале мая мы с родителями уехали в Москву. В Москве жило много родственников моего отца со своими семьями. Было много знакомой молодежи, приехавшей из Петербурга, и было очень весело. Москва приняла в связи с этим праздником коронации праздничный вид, была очень красива. Погода была солнечная, и все как-то сияло. 12 мая, насколько помню, был въезд государя в Москву. Мы, дети, смотрели на въезд из окон большой гостиницы, кажется, на Тверской. Во главе кортежа ехал, насколько я помню, эскадрон кавалергардского полка, а за ним конвой Его Величества. Затем на белом коне ехал государь, за ним великие князья и вся свита. Затем в золоченых каретах ехали императрица Александра Федоровна и государыня Мария Федоровна в сопровождении великих княгинь, а за ними в придворных каретах стацдамы и личные фрейлины императриц. По бокам улиц стояли войска, и за ними народ. Музыка и неумолкаемое «Ура!» наполняли воздух. Народ стоял без шапок, у большинства слезы, умиления и радости в глазах. Помню, как у нас сердце трепетало в груди, и как мы из окон нашей гостиницы тоже кричали «Ура!» при виде государя Николая II. Государь со своей доброй улыбкой, с ласковым взглядом, своих поразительных глаз – отдавал честь направо и налево. Государь с императрицами прямо проехали в Петровский дворец, где всегда останавливались русские цари в Москве перед коронацией. Насколько помню, на следующий день государь и императрица утром присутствовали на литургии и причастились святых тайн. Вечером, накануне дня коронации, их величество возвращались из Петровского дворца в Кремль, откуда уже утром шли в торжественном шествии в Успенский собор к литургии, во время которой совершалось миропомазание государя на царство. Мой отец, моя мать и старшая сестра, которая уже была фрейлина их величества государь-императриц, присутствовали во время коронации в Успенском соборе, а мы, младшие дочери, были еще подростками и находились на трибуне около Красного крыльца с нашими друзьями Васильчиковыми, чтобы видеть все торжественное возвращение их величеств из Успенского собора через Красную площадь на Красное Кремлевское крыльцо. Погода была ясная, солнечная, и, казалось, весь воздух был проникнут великим торжеством. Настроение у всех было приподнятое, как бывает на пасхальной заутрене. Вся Красная площадь была полна народа. На всех лицах виднелось ожидание чего-то великого, небывалого. Около 11 часов все колокола сразу зазвонили, как на Пасху. Весь народ осенил себя крестным знаменем, и все взоры устремились на Успенский собор. В это время внутри Успенского собора совершалось митрополитом московским в сослужении всех российских митрополитов и большинства епископов божественная литургия, за которой царь и царица причащались святых тайн, после чего состоялся чин коронования, причем государь читал поразительную молитву, которую я, к сожалению, не помню наизусть, а митрополит призывал в своей молитве благодать Святаго Духа, которая бы руководила всеми действиями государя в управлении народом русским и страной российской. Государь сам надевал корону на свою голову, а потом короновал императрицу малой короной, после чего им надевали на плечи мантии из золотой парчи, обрамленные горностаевым мехом, а митрополит вручал государю скипетр и державу. После чего государь в короне и мантии, держа в руках скипетр и державу, первый вышел из собора. Над ним 4 генерал-адъютанта несли золотой балдахин. За ним под таким же балдахином шла в короне и мантии императрица Александра Федоровна, а за ней тоже под балдахином шла вдовствующая императрица, мать Мария Федоровна. Они обошли всю Красную площадь на 4 концах, которые стоят старинные соборы, по устланным красным коврам и поднялись на Красное крыльцо, откуда, по русскому обычаю, поклонились на все стороны поясным русским поклоном русскому народу. Это была редко торжественная картина. Все московские колокола зазвонили, хоры всех соборов, а за ними и народ, заполнявший Красную площадь, пели русский гимн «Боже, царя храни!». У всех на глазах были слезы радости и умиления. Настроение было неописуемое. Мы с сестрой и друзьями были на трибунах около Красного крыльца, и шествие проходило мимо нас. Красота всего была изумительная. У государя выражение лица было поразительно вдохновенное, а у императрицы Александры Федоровны чувствовалось большое волнение, но красота ее была поразительной. После поклона народа их величество ушли в царские покои, а все понемногу начали расходиться с Красной площади. Мой отец, моя мать и моя старшая сестра, которая тогда уже была фрейлиной обеих императриц, были приглашены на обед в Грановитой палате в Кремле и на все остальные приемы и торжества, а мы, младшие, с нашими друзьями ходили смотреть на иллюминацию и другие внешние празднества, которые были поразительно красивы и торжественны. Осенью этого года мы снова вернулись в Петербург, так как я уже кончила гимназию, и мои родители хотели, чтобы я начала заниматься изучением языков, литературы, а также верховой ездой в манеже и уроками танцев, что, конечно, доставляло мне большое удовольствие. В 17 лет я начала выезжать в свет, как это называлось тогда. Первый сезон был редко удачный. Сперва всех нас, дебютанток, возили представлять обеим государыням. Каждая мать представляла своих дочерей. Потом представляли нас великим княгиням. Сперва во дворец в Царское село к императрице Александре Федоровне, затем в Гатчину, где обыкновенно жила императрица Мария Федоровна, или же в Петербурге же, в Иоанчиковом дворце, а затем к великим княгиням, которые жили в своих дворцах в Петербурге. Первые балы начинались на Рождестве, а главный разгар был в январе, до конца февраля или до Великого Поста, когда все балы прекращались. Первый год, когда я начала выезжать в свет, был очень удачный. Было больше 40 балов. Первые балы начались в конце декабря, после традиционных семейных елок, первых трех дней Рождества. После Рождества начинался зимний светский сезон балов. Первый большой бал начинался с придворного большого бала на 3000 человек, который давался государем Николаем II и императрицей Александрой Федоровной в Зимнем дворце в Георгиевском большом зале. Когда все приглашенные уже были в зале, отворялась дверь из внутренних покоев их величеств, и под звуки полонеза, исполненным придворным оркестром, начался выход. Впереди с женой старшего посла вышел государь Николай II, за ним со старшим послом шла императрица Александра Федоровна. За ней шла вдовствующая императрица Мария Федоровна, насколько мне помнится, со старшим из великих князей, а за ними шли великие князья в парах с великими княгинями по старшинству, а уже за ними все послы с посланницами всех иностранных государств. Обойдя под звуки полонеза три раза весь зал, при общем поклоне всем приглашенным, государь и императрица останавливались впереди зала, и оркестр начинал вальс. Государь лично не танцевал, но императрица начинала бал, обыкновенно с командиром полка, шефом которого она была. При мне это был улан Ее Величества гвардии генерал Маслов, который одновременно тогда был и дирижером бала. Императрица Александра Федоровна не любила танцевать и танцевала не очень хорошо. Она очень стеснялась и краснела при этом. А императрица Мария Федоровна, наоборот, в молодости очень любила танцевать и танцевала хорошо и грациозно. Когда я начала выезжать в свет, она танцевала только официальные танцы с послами. Возвращусь к первому большому дворцовому балу, на котором я присутствовала, когда мне было 17 лет. После 4 кадрилей и мазурки все пошли ужинать по многочисленным залам и столовым Зимнего дворца. Государь с императрицами и послами, и их женами, и все великие князья, и первые чины двора, и министры за круглыми столами ужинали в концертном зале. Но государь Николай Александрович не ужинал, а обходил по другим залам все столы, как хозяин, и спрашивал, не желает ли кто еще что-нибудь, и беседовал с разными приглашенными, главным образом с военными, которых было большинство, так как было много приглашенных военных из разных губерний России. После вкусного и обильного ужина все снова собрались в Георгиевском зале, общим поклоном благодаря государя и императрицу за приглашение. Государь сказал несколько приветливых слов, а затем их величество ушли во внутренние покои, а приглашенные спустились по лестницам в многочисленные передние, откуда разъехались по домам. После большого зала в Зимнем дворце было еще 4 так называемых концертных бала, которые давались в концертном зале Зимнего дворца и на которые приглашалось не более 600 человек, меняя состав приглашенных. Нас, всех дочерей моего отца, как бывшего кавалера императрицы Марии Федоровны, в бытность его командиром кавалергардского полка, приглашали на все царские балы, хотя впоследствии наши мужья, тоже как придворные чины, имели тоже право на приглашение. Кончался же сезон балом на Масленице, который начинался в 3 часа дня и кончался в 12 часов ночи и бывало обыкновенно не в Зимнем дворце, а в царском селе или в одном из дворцов в окрестностях Петербурга. Это бывал самый веселый и оживленный бал. После окончания сезона балов и масленицы наступил Великий пост. Сразу все веселья остановились. На первой неделе поста в наше старое время утром и вечером посещали церковные службы, вечером читали в церкви канон святого Андрея Крицкого о покаянии, а в среду и пятницу были прежде освященные литургии с чудными песнопениями «Да исправится молитва моя», которая пелась 3 голосами посреди храма, а в субботу уже многие причащались. Настроение было соответственное. Стол был постный, а многие даже до четверга, кроме чая и хлеба, ничего не ели. Я была в числе таковых несколько раз и почувствовала, как это помогало духовному настроению начала поста. Так было легко на душе и в теле. На второй неделе поста, обыкновенно в четверг, начиналась в кавалергардском манеже верховая езда с фигурами, подготовка к карусели в кавалергардском полку, который обыкновенно был на пятой неделе поста вечером и на который приезжала императрица Мария Федоровна, шеф полка, а в 1910 году присутствовал на нем и государь Николай II. Подготовка к карусели в кавалергардском полку начиналась на пятой неделе поста вечером. Уже тогда приезжала императрица Мария Федоровна, шеф полка, а в 1910 году присутствовал на ней и государь Николай II. Карусель состояла обыкновенно из 24 пар верхом. Кавалергардский офицер и одна из выезжающих в свет барышень, а иногда принимали участие и молодые кавалергардские дамы.